Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наш постоянный цикл «Что вы помнили». И у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, так незаметно быстро летит время. В этом году уже, оказывается, 20 лет исполнится вашей организации «Семьи погибших воинов». Вот, и, наверное, с этого, как бы с подготовки к этому событию сегодня вы начнете наш разговор.
Действительно, 20 лет незаметно, и кое-кому хотелось бы, чтобы вообще не замечали такое дело, такие даты и вообще такую организацию и такие проблемы, а именно отношение к нам именно из-за того, что мы поднимаем проблемы. Проблемы памяти, достоинства тех, кто без вести пропал, кто погиб в плену, попав туда не по своей воле, кто просто погиб, кто умер от ран. Тут много, оказывается, у нас таких недоброжелателей все вот эти 20 лет. Поэтому особого такого какого-то запаха лавров или вида лавров мы не ощущаем все эти годы. Но тем не менее, значит, тоже хотелось бы сказать, любопытные такие наблюдения за эти годы по поводу деятельности нашей организации. Вот 20 лет организации она старается сделать бездомными. То есть вот определенного помещения, чтобы можно там было хранить архив, чтобы можно было принимать людей, такого вот уже нет. Первые годы нам выделили, потом почувствовали, что мы тут не дохваливаем вождя, вернее, вообще не хвалим. Значит, создали такую обстановочку, чтобы нас оттуда вытурить, понятное русское слово, вытурить. Удалось им в этом деле. Потом, сейчас вот еще тоже 70-летие Победы. У нас тоже вот странно, в нашей стране, в отличие от других стран, которые принимали участие, и очень многие там погибали, отмечают не окончание жутких, трагических вот этих дней и лет войны. Вот у нас отмечают не окончание, а победу. В мире во всем отмечают именно окончание вот этих тяжелых времен и жертвы, понесенные или положенные на алтарь, так сказать, победы. И вот в этом, конечно, разница большая. Я почему об этом заикаюсь? Потому что для нас важно, чтобы одно подтверждалось другим. Если говорим о великом достижении, значит, о победе, то надо, чтобы как-то были отмечены те, которые отдали хотя бы свою жизнь за победу. А нет, этого не произошло. Более 90%, по мнению военных историков, не получили ни единой награды. Даже за победу над Германией медали не удостоены. Вроде как и непричастны, вроде как и вклада-то нету у погибших, только вот у тех, которые вернулись. Оно хорошо, что вернувшихся хотя бы отметили, но вот так вот забывать и не придавать значения отдавшим жизни, это не радует семьи погибших воинов. Чем мы вот и занимались, и 20 лет об этом деле говорим, что намекаем, делали вот таким путем-то относиться к памяти павших воинов. Но тем не менее, вот за эти годы, помимо шишек, помимо вот того какого-то гласного, негласного непризнания, все-таки мы чего-то достигли. Ну, к примеру, взять начальный период, было сделано 6 документальных телефильмов на СГРТК, наша телерадиокомпания, 8 сборников сделал, очень много отдельных там сборников, книжки появились у многих наших, так сказать, единомышленников и членов организации. И, конечно, много такого. А вот любопытно, что тут можно сказать, что вот мы тут бьемся, трудно бывает такое, очень трудно. А однако, если ставить эти вопросы по посмертному награждению, по понимаю, что эти самые отношения к памяти павших, тогда, когда мы выходим за рамки нашего региона, там получается лучше. Вот, в частности, хотелось бы сказать, что у нас вот есть секция межрегиональной деятельности организации «Семь погибших воинов». Ну и добрая деловая связь, в частности, не с одной, не одной организацией, так сказать, ну вот с Карелией. В Карелии, как известно, очень большие события были, связанные с трагическими страницами войны. Это история 313-й стрелковой дивизии. Она формировалась на Урале, поэтому там очень много наших земляков погибли. Ну и мы приняли большое участие в этом деле, какое, чтобы наладить добрые отношения. В результате наш, значит, зампредседателя вот, нашей организации, он является вот, руководителем секции по межрегиональной деятельности, там достигли определенных успехов. Это, имею в виду, Валентин Иванович Матвеев. Как установлено добрые отношения, деловые отношения с Карелией, в частности, значит, по увековечению памяти воинов 313-й дивизии, значит, несколько писем было подготовлено и отправлено в руководство Карелии, потом отдельных вот регионов, где наиболее эти бои были памятны. И там, значит, установили официально, вот при подаче совместной деятельности наших активистов, установлен официально День памяти 313-й стрелковой дивизии, ну, жертв 313-й стрелковой дивизии. Это 5 сентября ежегодно отмечается с приглашением наших свердловчан туда, на эту акцию. Уже многие туда ездили. Более того, на 39-м километре Суоярви-Петрозаводск, вот это вот шоссе, дорога, там установлен монумент памяти. И ежегодно, вот в том числе 5 сентября, там воздают память погибшим участникам войны 313-й дивизии, то есть уральцам. Это большое, на мой взгляд, дело, конечно. Особой поддержки вот тут вот нет по поводу того, чтобы выйти и обратиться за поддержкой вверха по поводу признания без вести пропавших, в частности, участниками войны. Звучит парадоксально. Но вот так вот оно до сих пор идет, что вот без вести пропавшие. И когда встает вопрос, положим, о награждении, то вроде бы как юридически не положено без вести пропавших-то. Тут непонятно статус его и значение, как это представлять в награде, эти дела. Поэтому требуется признать погибшим, признать убитым в этот период. А тут вот многие такие препоны формальные. И многие десятилетия никто не старается решить этот нелепый вопрос. Ну и, конечно, мы обратились в другие регионы, ну, в частности, мои публикации и в центральной прессе, там нашлись отклики. И вот, например, один из примеров, это один из регионов, это Воронежская область. Мы уже тут немножко об этом говорили раньше в передаче, но, тем не менее, вот тоже скажу об этом деле. Там областной совет ветеранов Воронежской области вместе с инициаторами, которые вот переписка наша многолетняя, они вышли с тем, чтобы было признание подвига без вести пропавших и вообще погибших, и чтобы было посмертное награждение. Это вот рассматривается уже и высоко, ну и в частности, значит, всероссийская, или как там ее правильно назвать, Российская общественная палата, она как раз приняла вот этот вопрос к рассмотрению, были там слушания, отдельные рассмотрения, и они обратились именно от общественной палаты к, не они, сама общественная палата, точнее сказать, обратилась к президенту страны, чтобы он вышел с этой инициативой в преддверии 70-летия Победы и других вот этих событий, чтобы вот исправить эту нелепость, чтобы была возможность рассмотреть, как и других участников, живых участников войны, чтобы было какое-то награждение погибшим воинам. Вот это такое дело. Мы полагаем, что это как раз к 70-летию немаловажно, но и наше 20-летие организации. Знаете, Полина Борисовна, вот частенько приходится выступать в школах. Приглашение, положим, по этой части, ну и приглашение хоровому коллективу нашему. Они чаще, чем я, положим, выступают в школах. Вот недавно в 35-й гимназии, это в Кировском районе, меня пригласили, чтобы была встреча с детьми. Правда, предупредили, что это детишки второго класса. И их интересовать, говорит, может, вот как дети того периода, вот малолетками были там, если вы помните. Я говорю, как раз я помню, лично помню, что и как, и чем занимались дети, и что заменяло игры, и вот там разные такие события, так что говорить об этом деле можно. Но я обычно прихожу на эти встречи и прошу, чтобы заранее была доска, мел. Ну и тут тоже, значит, рассказывал я и показывал. Вот. И, конечно, вспоминал свое детство. Я сейчас о детстве говорить не буду, потому что, ну, крупинками, может, и будет такое дело. Но начну-то рассказывать о чем? Что второй класс. И удивительное. Это, ну, хорошие личики, так сказать, внимательно слушают. Я могу сказать, что внимательно слушают и старшие классы, когда, положим, с ними встречаюсь. Ведь важно, что говорить, и фальш дети чувствуют, поэтому тут надо быть готовым к тому, чтобы с детьми честно встречаться. Кто инициатор приглашения? Это Алена Николаевна Стеценко, их педагог. И что оказалось в разговоре и в контактах-то, что тема военного детства, вот в частности Алену Николаевну-то, интересует не первый год. Более того, она увлекла детей вот этой темой «Дети и война». И выбрала точный посыл, игрушки и праздники в войну. Вот были ли они, спрашивается. Ну и, а если были, то какие и как проходили праздники, как участвовали в них дети. Вот такой проект задумала осуществить с детьми вот эта Алена Стеценко. И как получилось, что кое-что я им поведал, и очень много узнал о том, что сделали сами дети. Вот об этом хотелось бы, конечно, и рассказать. Дети получили задание от своего педагога расспросить бабушек о детских годах в годы войны. Истории вот были записаны, вместе с родителями составлены, подработаны, а дети потом в классе рассказывали об этом. Ну вот, к примеру, о детстве бабушки Татьяны Алексеевны Жаркиной. Она закончила первый класс, когда началась война. И помнит, что сразу опустела деревня, мужчин забрали на фронт, и ей пришлось, как старшей, присматривать за младшими детишками, своими братьями и сестрами. Вспоминает голод. И, кстати, в ее воспоминаниях никаких воспоминаний об играх. Ни слова об играх и игрушках не вспомнила и Лидия Ивановна Мишина. Ей она была постарше, чем Жаркина Татьяна Алексеевна. Ей было 16 лет, Лидии Ивановне. И когда началась война, то дети услышали о том, как переживали голод, непосильный труд. Вот об этом они услышали от нее, от Лидии Ивановны. И опять-таки, никаких воспоминаний об игрушках. Это, на мой взгляд, не просто упущение какое-то Лидии Ивановны, а просто этот, может, эпизоды не запомнились. Дети были и в музее, там рассказывается, значит, краеведческом. Им показали игрушки из детских домов, которые приехали, положим, из блокадного Ленинграда и прочее. Вот. Кукла, которая произвела на них впечатление, и на меня тоже, это пробитая снарядным осколком, такой острый, разорванный такой кусок металла. Вот. И он попал и хранится прямо в этой кукле, никто доставать его назад не стал. Вот. Ну и, конечно, кукла-то была это сделана не во время войны, а до войны. Такие были куклы. Ну вот так вот. А так, преимущественно дети сами решили вот через музейные эти встречи и другие где-то найти информацию, изучали ее, и я видел, когда беседовал с ними, что это их заинтересовало. Самодельные игрушки. Одну из них решил вот самостоятельно сделать ученик Кирилл Рожков. И получился у него заяц из ваты, из тряпочек. Вот. И дети видели, что игрушки тех лет были чаще самодельными. Сабли, винтовки, деревянные машинки, танки из дерева. А в деревнях, кстати говоря, и соломы, из обожженной глины делали какие-то игрушки, и соломы там перевязанные, куколки. Других-то просто не было, потому что голые полки были в деревнях. Это даже я застал, когда приезжал пацаном малым, уже после войны, видел голые стены даже в квартире у учительницы, которую мы посетили. Вот Новый год, кстати, довольно-таки интересно, вот как без елки. Кстати, надо напомнить детям, да и многие взрослые забыли, что до войны-то запрещалось отмечать Новый год с елкой. Там вот такие были выверты, идиотские, можно сказать, выверты. Вот. Ну, а в Новый год уже елка была. Тут, как говорится, такой вот момент надо отметить. То есть не запрещалось. Это не означает, что она везде и всюду была. Далеко не везде и не всюду. Вот. Конечно, интересно. И вот как елка, кто ее украшал, какие игрушки, где покупали. Да игрушек в этом деле не делали. У кого-то сохранились дореволюционные игрушки, еще время недалеко там ушло. У кого-то предвоенные что-то могли повесить, а так это самостоятельно. Из бумаги разрезали, склеивали гирлянды, там, значит, цепочки такие получались. Вот. Из открыток флажки, старые открытки. И таким путем вот появлялись. Я, в частности, сам вспоминаю курьезный случай, о котором, по-моему, я как-то уже говорил, но, тем не менее, впечатление у меня у самого не осталось, что это была какая-то там елка, какой-то хоровод в детский садик, когда я ходил в годы войны. А то, что, положим, принес, когда порвалась нитка, на ней были бусинки красивого такого цвета, вот, разного. И я три бусинки, или вот так, ну, немножко их развалившиеся, положил в карман, принес, и мама мне сказала, чтобы я завтра же немедленно вернул, иначе тут будет много неприятностей и прочее. Вот это мне запомнилось, что все-таки какие-то украшения-то были на елке. И вот эти украшения дети в гимназии 35-й повторили. Ну, в данном случае вот там Даша Бегун, она сделала набор грибов. Тоже развешивать их на деревьях. Вот. Гирлянды из старых открыток делали все вместе. Это Аня Маренина, Люда Пивоварова, Дарья Штиппель, Саша Тарасов, Варя Крупкна, Саша Сметанина, Полина Куликова, Ваня Ильин, Юлия Машегова. Вот они все вместе делали, кто там склеивал, кто срезал, кто подвешивал. Вот, они, фотографии я видел, замечательно получилось у них. Вот, ну, в частности, вот Ваня Ильин, он ученик того класса того же, вот, сделал доклад о детских книжках годы войны. Ну, и, конечно, упомянул Аркадия Гайдара, Михалкова Сергея, Валентина Катаева, там других. Но далеко не у каждого ребенка были эти книжки, это же я вспоминаю. Какое там, какое место для книжек, для многих домов. Там не хватало элементарно самого-самого насущного. И в деревнях это тоже была редкость, чтобы книжки. Но, тем не менее, детские книжки хотя бы так из библиотечек школьных-то выдавали. Но я вспомнил честные воспоминания много лет назад двух знакомых. Один из них рассказал, как он малым пацаном попал на завод. И когда его вели через завод на свое предполагаемое место работы, он увидел красивые разноцветные завитки. Он взял их несколько штук в карман. Это была стружка, сливная стружка. Ну, по-инженерному я вам говорю. Сливная, то есть не фрагментиками, а вот такой спиралькой идет. от токарного станка такая стружка. И она красиво выглядела. По сравнению с тем, что вообще голодьба и ничего доброго-то такого не попадала на глаза в домах и комнатушках. А второй был старше. Работал бригадиром, потом мастером годы войны на заводе. Но это про другой завод речь уже идет. И в цехе было много детей работающих. И он вспоминал, что у него была обязанность, чтобы к верстакам и сверлильным агрегатам вовремя вставали эти ребята. Он знал все теплые темные местечки, где устраивались спать дети, и пинками их будил и гнал на рабочее место. В то время еще до начала войны действовал закон об уголовной ответственности с 12 лет, поэтому не церемонились. Да и с мастеров спрос был за план, иначе сам под суд пойдет. Вот такие игрушки и праздники. А в музеях есть экспонаты, которые, вот, кстати, показывали детям, вот с тех времен, и часто без комментариев не сразу посетитель даст правильную оценку-то этому экспонату. Ну, к примеру, в работе детей из гимназии 35-й приводятся примеры из детского журнала «Мурзилка военных лет». В том числе несколько фрагментов из журнала за 43-й год, вот я вот приведу даже, о сборе денежных средств детей на военную технику. Вот пример такой. Ученица 7 класса, пионерка Галя Горестова внесла на строительство танковой колонны 8 тысяч рублей. Пионерка, ученица 6 класса Таня Чекулаева внесла в Госбанк 9 тысяч рублей. Ну и, конечно, у детей-исследователей не возникало сомнений в достоверности этих данных. Зарплата у рядовых работников-то редко достигала 250-400 рублей. А тут дети. Откуда у детей 8 тысяч, 9 тысяч? Это были выдумки газетчиков в то время. А фактическая жизнь была другой. А об этом как раз в следующем эпизоде. В нашем активе есть дочь погибшего фронтовика, Любовь Николаевна, значит, и ее мать – вдова Александра Афанасьевна Наумова. И вот эта вдова Александра Афанасьевна Наумова в книжке, которую мы тут выпускали, воспоминания остались. Она вот недавно сама уже ушла из жизни. Но вот я прочитаю, и, может быть, тут какая-то увязка будет вот с предыдущей историей, которую я рассказал о детях. Она так и заглавила. «Я вдова без вести павшего». Родилась я в 16-м году в Сысерском районе в семье крестьянина-бедняка. В 28-м году отец умер, а через 9 дней после похорон меня отдали в прислуги в соседнюю деревню, в семью священника, где я прожила 2 года. От тяжелой работы и в полуголодной жизни я заболела. Увезли домой, где чуть не умерла. В 31-м году, во время голода, вместе с мамой, уехали из деревни в Свердловск. Опять была в прислугах. В 32-м году со справкой сельсовета поступила ученицей телефонного цеха в областную мастерскую связи с окладом 41 рубль. Обратите внимание, размеры какие. Из них 15 рублей платили за частную квартиру. Хлеб получала по карточкам, полпуда муки в месяц. Когда в 33-м году, это еще довоенный период, обратите, уважаемые радиослушатели, внимание, когда в 33-м году ввели паспортную систему, я получила паспорт в доме крестьянина, где заседала строгая комиссия. Некоторым не выдавали паспорта, отправляли обратно в деревню. Меня спасла справка из сельсовета, где было указано, что я из семьи крестьянина-бедняка, а выкупные 3 рубля за меня заплатил мой земляк из мастерской, где я работала. Из-за еды я работала по 2 смены, питалась в кредит, по 2 обеда в день получала по именной бирке, которую забирала буфетчица и сдавала в бухгалтерию. Обед состоял из куска хлеба, жидкого постного супа и перловой каши. Часто и спала на работе, так как уставала и жила далеко, куда транспорт не ходил. Я тут обращаю внимание, радиослушатели, что время еще довоенное. В 1934 году мне повысили разряд, стало получать 61 рубль. Дали путевку в Старую Руссу лечить ревматизм ног. В 1937 вышла замуж за хорошего доброго человека Наумова Сергея Александровича, который тоже работал в мастерской. В 1938 году родилась старшая дочь Люба, через год младшая Нина. Когда они подросли, стали посещать детские ясли, а я вышла на работу. Освоила новую специальность, стала никелировщицей в гальваническом цехе. В 1941 году, когда началась война, мужа забрали на фронт, а в 1942 году пришло сообщение от командира 3-го взвода 89-й автосанроты: «Ваш муж Наумов Сергей Александрович 21 января 1942 года был отправлен на боевое задание, откуда не вернулся в часть, пропал без вести. С этой бумагой можете идти в военкомат и хлопотать о пенсии». Так как муж был рядовым, стала получать на двоих детей 200 рублей до их совершеннолетия. Так я в 24 года стала вдовой, без вести пропавшего, с двумя малолетними дочками и старушкой-матерью. Исковеркала война мою жизнь и жизнь моих детей. Сколько горя разных невзгод пережила. Детей из ясель выгнали, когда за ними пришла моя мама. На мою рабочую карточку стали жить четвером. Чуть не умерли с голоду. Я написала письмо в Москву Калинину. Спасибо ему за помощь. Пришел ответ с распоряжением устроить детей. Мне на работу принесли две путевки в интернат, садик, ясли такие. Так я спасла своих детей. Заведующая нас жалела. Разрешила посещать садик до школы, до 8 лет. А то дома нечем было кормить. Я с мамой ели суп из крапивы, лебеды, пекли сочно из мороженой редьки. Мама из-за карточки на питание устроилась нянечкой в госпиталь. Продовольственные карточки мне и моей маме выдавались на основные продукты – хлеб, соль, сахар, жиры, спички. Днем мы питались на работе. В столовой давали кусок хлеба, жидкий суп с лапшой и рыбьим жиром. А за ударный труд дополнительный паёк турнепс. Еды не хватало, мы с мамой опухли, у обоих была дистрофия, ноги распухли, обувь не лезла. Приходилось разрезать голенища у старых валенок, а летом носить привязанные к ступням деревянные колодки. На одежду денег не было, их почти не выплачивали, так как заставляли подписываться на военный заём. Деньги шли на вооружение. Мастерскую переименовали в 24-й завод связи. Наш завод, хотя и не имел оборонного-то значения, но работал на войну. Детали шли на эвакуированный из Москвы 217-й завод, но это оптико-механический сейчас, и на Уралмаш для танков, уровни, масленки, полевые коммутаторы связи. Пришлось работать на казарменном положении, без перерывов и выходных, спать на заводе, где придется, чтобы беречь силы и время, чтобы выполнить план. Работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы». По стахановскому методу рабочий день был 11 часов. В годы войны я работала в небольшом помещении гальваники, одна. Туда посторонний вход был запрещен, кроме мастера и директора завода, который иногда навещал меня и спас однажды от тюрьмы. Я опоздала на работу на 5 минут. Меня разбирали на собрании коллектива, парторг выступил за наказание, директор за выговор с лишением дополнительного пайка. Работа была вредная для здоровья, вытяжной шкаф неисправный, дышала ядовитыми газами, коричневым дымом от реакции разных кислот на верстака. На верстаке стояли фарфоровые ванночки с соляной, серной, азотной кислотами, в которые я опускал детали, очищал от коррозии масла грязи, подготавливал к отмедлению и в цианистую ванну. Затем покрывало никелем. Руки разъедало, так как резиновые перчатки быстро прожигались. истлело и мое единственное ситцевое платье, укрытое сверху рабочими халатами, дырявыми от кислот. На завод стало поступать из госпиталей списанное обмундирование, теплое нижнее белье, гимнастерки и брюки с ремнями. Выдали мне полный комплект. Летом ходила во фланелевой рубашке, зимой в брюках с гимнастеркой, которые стирала и штопала. Так всю войну в них и проходила. Разрешалось один раз в две недели сходить домой вымыться в бане, выстирать белье, один раз повидаться с детьми. В 43-м году ее мама, получила похоронку на старшего сына моего брата Ивана, погибшего от мины под Курском, и стала получать пенсию 210 рублей. Помогала мне, чем могла, отдавала ей пенсию, водила детей в садик, везла домой. От завода стали давать земельные участки, помогали посадить и вывести картошку. Перед этим мне выдали на заводе, как жене погибшего, проросшие срезки картошки. Я посадила их с маминой помощью под окнами нашего дома. Урожай был хороший, разделили на еду и семена. Вот с тех пор и стали садить картошку на участках, которые вдавались заводом. Жизнь стала легче, дистафия прошла. На заводе стали выдавать американские подарки, в железных банках колбасную тушенку и суфле. Это десерт, похожий на сгущенку. Старые поношенные вещи. Мне выдали огромные парусиновые белые мужские брюки. Из них я шила моим дочкам по платью с нарядными оборками. Жили мы в частном доме, без удобств, топили печь. Чтобы получить путевку на дровяной склад, я ездила с цехом на лесозаготовки. Работал я добросовестно. После войны из-за профзаболевания от вредной работы мне пришлось уволиться с родного завода, где я проработала 15 лет, имея медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 года и последующие юбилейные медали. Вот тоже интересно, пишет, медаль имела, а погибший ничего так и не удостоился и не имел. Вот тоже парадоксы. Это вот я завершаю воспоминания Александры Афанасьевны.
Время сегодня уже, к сожалению, подошло к концу. Вот письма перед вами лежат, но, как всегда, не хватило времени.
Дорогие друзья, ну просто да. Жалко. Такое обилие писем.
Я думаю, в следующих передачах дойдет очередь и до этих писем. Ну а сейчас время только назвать адрес осталось.
Да. Уважаемые друзья, радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес. Индекс 620-075. Почтовый индекс, повторяю. 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. АЯ-41 – это абонентный ящик, 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. Повторяю, Зыкову Алексею Александровичу. Пишите как можно больше о своей жизни вот в тот военный, предвоенный, послевоенный период. И о том, как довелось искать, находить что-то, и были ли награды у ваших отцов.
Спасибо большое, Алексей Александрович, спасибо за воспоминания сегодняшние. Действительно, они как-то особо помогают прочувствовать ту атмосферу, которая, ну, слава Богу, уже далеко становится от нас, уходит, но в памяти-то она сохраняется у людей, которые прошли ту жестокую пору Второй мировой войны.
Полина Борисовна, короткие штуки. Просто думаю иногда, хоть делай какой-то справочник или сборник некоторых выражений и некоторых слов, которые сегодня уже нуждаются в растолковании. Без этого трудно, по-моему, некоторым понять тот период войны.
Спасибо. Мне осталось напомнить, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи, Полина Борисовна и уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. без вести исчезнувший пилот. Найден был недавно средь болот, и без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.